Сначала предыстория. В 1882-м в Москве приключился скандал, в котором оказались замешаны студенты-медики и слушательницы высших женских курсов. Вы были предводителем, злым гением этого распутного кружка, и за это единственные из участников понесли суровое наказание. Вы получили 4 года арестантских рот, безо всякого суда, дабы избежать огласки. Вы были жестоки с несчастными бесправными проститутками, и судьба отплатила вам такой же жестокостью. Вы попали в Херсонскую военную тюрьму, про которую рассказывают, что она страшнее сибирской каторги. В позапрошлом году в результате следствия по делу о злоупотреблениях властью начальство арестантских рот было отдано под суд. Но к тому времени вы были уже далеко. Эраст Петрович запнулся и после некоторой внутренней борьбы продолжил. Я обвинитель и не обязан выискивать для вас оправдание, однако же не могу умолчать о том, что окончательному превращению порочного юнца в ненасытного кровожадного зверя способствовало само общество. Контраст между студенческой жизнью и адом военной тюрьмы свел бы с ума кого угодно. В первый же год, защищаясь, вы совершили убийство. Военный суд признал смягчающие обстоятельства, однако увеличил срок заключения до 8 лет. А после нападения на конвоира на вас надели кандалы и подвергли длительному заключению в карцер. Должно быть, из-за нечеловеческих условий содержания вы и превратились в нечеловека. Нет, соцки, вы не сломались, не сошли с ума, не наложили на себя руки. Чтобы выжить, вы стали иным существом, напоминающим человека только по обличию. В 1886-м вашим родным, впрочем, давно от вас отвернувшимся, сообщили, что арестант Соцкий утонул в Днепре при попытке к бегству. И отправил запрос в военно-судебный департамент, было ли обнаружено тело беглеца. Мне ответили, что нет. Такого ответа я и ждал. Тюремное начальство просто скрыло факт удачного побега. Самое обычное дело. Обвиняемый слушал Фондорина с живейшим интересом, не подтверждая его слова, но и не опровергая их. «Скажите, мой милый прокурор, а с чего вы вообще взялись ворошить дело какого-то давно забытого Соцкого? Вы уж простите, что перебиваю, но у нас суд не форменный, хоть, полагаю, приговор будет окончательный и обжалованию не подлежащий». Двое из лиц, первоначально попавших в круг подозреваемых, Стенич и Бурылин, были вашими соучастниками в деле садического кружка и поминали ваше имя. Выяснилось, что и судебно-медицинский эксперт Захаров, участвовавший в расследовании, принадлежал к той же компании. Я сразу понял, что сведения о ходе расследования преступник может получать только от Захарова. Хотел присмотреться к его окружению, но вначале пошел по неверному пути. Заподозрил фабриканта Бурылина. Очень уж все сходилось.
А что ж на самого Захарова не подумали? С некоторой даже обидой спросил Соцкий. Ведь все на него указывало, и я как мог посодействовал.
Нет, Захарова я убийцей считать не мог. Он меньше прочих запятнал себя в деле садистов, был всего лишь пассивным созерцателем ваших жестоких забав. Кроме того, Захаров был откровенно вызывающе циничен, а для убийц маниакального типа такой склад характера не свойственен. Но это соображения косвенные. Главное же, что Захаров в минувшем году гостил в Англии всего 1.5 месяца. И во время большей части лондонских убийств находился в Москве. Я проверил это первым же делом и сразу исключил его из числа фигурантов. Он не мог быть Джеком-потрошителем.
«Дался вам этот Джек?» – досадливо дернул плечом Соцкий. «Ну, предположим, что Захаров, гостя в Англии у родственников, начитался газетных статей про потрошителя и решил продолжить его дело в Москве. Я еще давеча приметил, что вы количество жертв как-то чудно считаете. У следователя Ижицына по-другому выходило. Он на стол 13 трупов выложил, а вы мне московских убийств предъявляете всего 10. И это считая вместе с теми, кто приставился уже после следственного эксперимента. А то вообще только 4 вышло бы. Что-то у вас не сходится, господин обвинитель».
«Отнюдь!» Неожиданный выпад Эраста Петровича ничуть не смутил. «Из 13 эксгумированных тел со следами глумления только 4 были доставлены непосредственно с места преступления. Зотова, Мария Косая,
Андреечкина и неизвестная девочка, причем две свои февральские жертвы вы не успели обработать по всей вашей методе, видимо, кто-то спугнул. Прочие 9 трупов, обезображенные страшнее всего, были извлечены из безымянных могил. Московская полиция, конечно, далека от совершенства, но невозможно себе представить, чтобы никто не обратил внимания на трупы, изуродованные таким чудовищным образом. У нас в России убивают много, но проще, без этаких фантазий. Он, когда Андреечкину из Кромсона и обнаружили, какой сразу переполох поднялся, немедленно донесли генерал-губернатору, а его сиятельство отрядил для дознания чиновника особых поручений. Скажу безо всякого бахвальства, что князь поручает мне лишь дела, которым придает чрезвычайное значение. А тут чуть не десяток истерзанных трупов, и никто не поднял шум? Невозможно.
«Что-то я не пойму», — впервые с начала процесса раскрыла рот Ангелина. «Кто же над ними, бедными, такое учинил?»
Эраста Петровича ее вопрос явно обрадовал. Упорное молчание судьи лишало разбирательства всякого смысла. Самые ранние тела эксгумированы из ноябрьского рва. Однако это вовсе не означает, что Джек-потрошитель появился в Москве уже в ноябре.
«Еще бы», — прервал Фондорина обвиняемый. «Насколько я запомнил, последнее лондонское убийство совершено в канун Рождества. Не знаю, удастся ли вам доказать нашему очаровательному судье, что я повинен в московских преступлениях, но уж потрошителя вам из меня точно сделать не удастся».
По лицу Эраста Петровича скользнула ледяная усмешка, и оно снова сделалось строгим и мрачным. «Отлично понимаю смысл вашей реплики. От московских убийств вам не отпереться. Чем их больше, чем они чудовищней и безобразней, тем для вас лучше. Скорее признают безумным. А за Джековы приключения англичане непременно потребуют вас выдать, и российская Фемида с превеликим удовольствием избавится от столь обременительного умопомешанного. Поедете в Британию, а там гласность. Нашенского шито-крыто не выйдет. Болтаться вам, милостивый государь, на виселице. Не хочется?» Голос Фондорина перешел на октаву ниже, словно у самого Эраста Петровича горло перехватило удавкой. «От лондонского хвоста вам не избавиться, даже не надейтесь. А с мнимым несовпадением сроков все объясняется просто. Сторож Пахоменко появился на Божедомском кладбище вскоре после Нового года. Полагаю, что пристроил вас Захаров по старому знакомству. Вероятнее всего, вы встретились в Лондоне во время его последней поездки. Про ваши новые увлечения Захаров, разумеется, не знал. Думал, вы бежали из тюрьмы. Как не помочь старому товарищу, обиженному судьбой, так?»
Соцкий не ответил, только двинул плечом. «Мол, слушаю, продолжайте».
«Что, жарко вам стало в Лондоне? Полиция близко подобралась. Ладно. Перебрались вы на родину. Не знаю, по какому паспорту вы пересекли границу, но в Москве появились уже в качестве простого малороссийского крестьянина, одного из странников-богомольцев, которых так много на Руси. Потому и в полицейских записях о приехавших из-за границы сведения о вас отсутствуют. Пожили вы немного при кладбище, пообвыклись, присмотрелись. Захаров, очевидно, вас жалел, опекал, деньгами помогал. Вы довольно долго держались, никого не убивая. Более месяца. Возможно, намеревались начать новую жизнь. Но это было свыше ваших сил. После лондонского возбуждения обычная жизнь стала для вас невозможной. Эта особенность маниакального сознания криминалистики хорошо известна. Кто раз вкусил крови, уж не остановится. Поначалу, используя свою должность, вы кромсали трупы из могил. Благо, время стояло зимнее, и тела, похороненные с конца ноября, совсем не разложились. Один раз вы опробовали мужской труп. Не понравилось. Что-то не совпало с вашей идеей. В чем она состоит, ваша идея? Грешных, безобразных женщин не выносите? Хочу обрадовать. Помогу стать прекрасней. Это вы при помощи скальпеля спасаете падших от уродства. Отсюда и кровавый поцелуй.
Обвиняемый молчал. Лицо его стало торжественным и отрешенным. Ярко-синие глаза померкли, прикрытые полуопущенными ресницами.
«А потом вам бездыханных тел стало мало. Вы совершили несколько покушений, к счастью, неудачных, и 2 убийства. Или больше!» — внезапно вскричал Фондорин, рванулся к обвиняемому и тряхнул его за плечи, да так, что голова Соцкого чуть не слетела с плеч. «Отвечайте! Эраст!» — крикнула Ангелина. «Не надо!» Коллежский советник отшатнулся от сидящего, сделал два поспешных шага назад и спрятал руки за спину, борясь с волнением. Потрошитель же, ничуть не испуганный взрывом Эраста Петровича, сидел неподвижно и взирал на Фондорина взглядом, исполненным спокойствия и превосходства.
«Что вы можете понимать?» — едва слышно прошептали мясистые и сочные губы.
Эраст Петрович недовольно нахмурился, стряхнул со лба прядь черных волос и продолжил прерванную речь. «Вечером 3 апреля, через год после первого лондонского убийства, вы умертвили девицу Андреечкину и надругались над ее телом. Еще через день вашей жертвой стала малолетняя нищенка. Дальнейшие события происходили очень быстро. Ижицынский эксперимент вызвал у вас приступ возбуждения, который вы разрядили, убив и выпотрошив самого Ижицына. Заодно умертвили и его ни в чем не повинную горничную. С этого момента вы отходите от своей идеи. Вы убиваете для того, чтобы замести след и уйти от кары. Когда вы поняли, что круг сжимается, вы решили, что удобнее всего будет свалить вину на вашего друга и покровителя Захарова. Тем более, что эксперт начал вас подозревать. Вероятно, сопоставил факты или же знал что-то такое, чего не знаю я. Во всяком случае, в пятницу вечером Захаров писал письмо, адресованное следствию, в котором намеревался вас разоблачить. Рвал, начинал заново, снова рвал. Ассистент Грумов рассказал, что Захаров заперся в кабинете еще в 16:00, да так до вечера и промучился. Мешали вполне понятные, но в данном случае неприменимые установления чести, корпоративная этика, да и в конце концов просто сострадание к обиженному судьбой товарищу. Вы унесли письмо и подобрали все обрывки. Но два маленьких клочка все-таки не заметили. На одном было написано «Более молчать», на другом «Брожение корпоративной чести и сочувствие к старому ТОВ». Смысл очевиден. Захаров писал, что не может более молчать, и, оправдывая затянувшееся укрывательство убийцы, ссылался на соображение корпоративной чести и сочувствие к старому товарищу. Именно в этот момент я окончательно уверился, что преступника следует искать среди бывших соучеников Захарова. Раз сочувствие, значит, среди тех, чья жизнь сложилась неудачно. Это исключало миллионера Бурылина. Оставалось только трое. Полубезумный Стенич, спившийся Розан и Соцкий, имя которого вновь и вновь возникало в рассказах былых садистов. Он якобы погиб, но это требовалось проверить.
«Эраст Петрович, отчего вы так уверены, что лекарь этот, Захаров, убит?» — спросила Ангелина.
«От того, что он исчез. Хоть исчезать ему было незачем», — ответил Эраст Петрович. «Захаров в убийствах не повинен, да и укрывал он, по его разумению, не кровавого душегуба, а беглого арестанта. Когда же понял, кого пригрел, испугался. Держал у кровати заряженный револьвер. Это он вас, Соцкий, боялся. После убийств в гранатном переулке вы вернулись на кладбище и увидели Тюльпанова, следящего за флигелем. Сторожевой пес на вас не залаял, он вас хорошо знает. Увлеченный наблюдением Тюльпанов вас не заметил. Вы поняли, что подозрение пало на эксперта и решили этим воспользоваться. В предсмертном рапорте Тюльпанов сообщает, что в начале 11-го Захаров вышел из кабинета, а потом из коридора донесся какой-то грохот. Очевидно, убийство произошло именно тогда. Вы бесшумно проникли в дом и ждали, когда Захаров зачем-нибудь выйдет в коридор. Не случайно с пола исчез половик. На нем должны были остаться следы крови, потому вы его и унесли. Покончив с Захаровым, вы тихонько выбрались наружу, напали на Тюльпанова сзади, смертельно его ранили и оставили истекать кровью. Полагаю, вы видели, как он поднялся, как, шатаясь, вышел за ворота и снова упал. Подойти и добить его побоялись. Знали, что он вооружен. И еще знали, что полученные Тюльпановым раны смертельны. Не теряя времени, вы оттащили тело Захарова и зарыли его на кладбище. Я даже знаю, где именно. Бросили в апрельский ров для неопознанных трупов и слегка закидали землей. Кстати, знаете, как вы себя выдали?»
Соцкий встрепенулся, и застывшее отрешенное выражение лица сменилось прежним любопытством, но не более чем на несколько мгновений. Затем невидимый занавес опустился вновь, стерев всякий след живых чувств.
«Когда я разговаривал с вами вчера утром, вы сказали, что не спали до самого утра, что слышали выстрелы, а потом стук двери и звук шагов. Из этого я должен был понять, что Захаров жив и скрылся. Я же понял совсем другое. Если сторож Пахоменко обладает таким острым слухом, что издали расслышал шаги, то как же он мог не услышать свистков очнувшегося Тюльпанова? Ответ напрашивался сам собой. В это время вас в сторожке не было. Вы были на достаточном отдалении от ворот. К примеру, в самом дальнем конце кладбища, где как раз и расположен Апрельский ров. Это раз. Захаров, если бы он и был убийцей, не мог уйти через ворота, потому что там лежал раненый Тюльпанов, еще не пришедший в сознание. Преступник непременно добил бы его. Это два. Таким образом, я получил подтверждение того, что Захаров, который заведомо не мог быть лондонским маньяком, не причастен к смерти Тюльпанова. Если при этом он исчез, значит убит. Если вы говорите неправду об обстоятельствах его исчезновения, значит вы к этому причастны. Помнил я и о том, что оба идейных убийства, проститутки Андреечкиной и нищенки, совершены в пределах 15 минут ходьбы от Божедомки. На это первым обратил внимание покойный Ижицын, правда, сделавший неверные выводы. Сопоставив эти факты с обрывками фраз из пропавшего письма, я почти уверился, что старый товарищ, которому Захаров сочувствовал и которого не хотел выдавать, это вы. По роду занятий вы были причастны к эксгумированию трупов и многое знали о ходе расследования. Это раз. Вы присутствовали при следственном эксперименте. Это два. Вы имели доступ к могилам и рвам. Это три. Вы были знакомы и даже дружны с Тюльпановым. Это четыре. В списке свидетелей эксперимента, составленном Тюльпановым перед смертью, вам дана следующая характеристика. Распетрович подошел к столу, взял листок и прочел. Пахоменко. Кладбищенский сторож. Имени отчества не знаю, рабочие зовут его Пахом. Возраст не определен, между 30 и 50. Рост выше среднего, телосложение плотное. Лицо округлое, мягкое, усов и бороды не носит. Малороссийский выговор. Имел с ним неоднократные беседы на самые разные темы. Слушал истории из его жизни. Он богомолец и многое повидал. Рассказывал ему про себя. Он умен, наблюдателен, религиозен, добр. Оказал мне большую помощь в следствии. Пожалуй, единственный из всех, в невиновности которого не может быть и тени сомнения.